Я, кажется, задолжал тебе. Угорь поймал медяк и невозмутимо сунул его за пояс.
Благодарю. Лишние деньги всегда пригодятся.
Ты советовал выпороть меня кнутом. Я помолюсь Сагре, чтобы встретиться с тобой на площадке. Как тебе угодно.
Угорь невозмутимо поклонился.
Халлас зло забормотал что-то себе под нос, нехорошо посматривая на друга.
В это время появился воин, принесший жребий. Из его кулака торчали соломинки.
«Тот, кто вытащит короткую, встретится с этим человеком на суде Сагры завтра утром», — сказал Альгер Далли.
«Напоминаю, что вы вольны отказаться участвовать в жребии, но тем самым признаете свою вину».
«Вижу, желающих нет. Тяните, и да поможет вам Сагра».
Первым был Эл. Он смело протянул руку и вытянул длинную. Эграсса — длинная. Мое сердце оглушительно стучало, как будто это я сейчас тянул жребий. Милорд Алистан — длинная. Медок — длинная. Халлас — длинная. Гном выглядел расстроенным. Он очень хотел поучаствовать в бою. То, что одного из поединщиков вынесут ногами вперед, Халласа нисколько не смущало. Как и всякий гном, счастливчик был излишне самоуверен.
Угорь — длинная. Мейлот Рук разочарованно выпятил нижнюю губу. Оставались Делер и Фонарщик.
Мумр — короткая. Короткая, Сагот, нас всех спаси. Фонарщику драться.
Воин Альгерта Далли разжал кулак, показывая всему залу, что последняя соломинка, которая должна была достаться Делеру, длинная.
Карлик с досадой плюнул. Этот тоже рвался в бой.
Мумр, казалось, нисколько не расстроился, что завтра ему предстоит смертельный поединок. Он хмыкнул, безразлично пожал плечами и спрятал соломинку в карман.
«Да будет так», — сказал милорд Альгерт.
«Оружие?»
«Длинный меч», — ответил Мейлот Рук, сверля Мумра взглядом.
«Длинный меч», — кивнул Мумр.
«Завтра с утра за вами придут, а теперь приглашаю всех разделить со мной хлеб и мед. Не знаю, как у других, но у меня кусок в горло не лез, и когда я вышел из-за стола, еда на моей тарелке осталась нетронутой».
«Сейчас начнется». Кликли нервно подпрыгнул, шмыгнул носом и откусил от морковки приличный кусок.
«Ты можешь не чавкать хоть какое-то время?» — раздраженно зарычал я на него.
«Не могу», — отрицательно покачал головой королевский шут. «Когда я нервничаю, мне хочется кушать».
«Успокойся, Кликли», — попросил Медок. Командир диких волновался не меньше меня.
«Как ты думаешь, Медок?» — Кликли невозмутимо оттяпал от морковки очередной кусок. «Каковы шансы у Мумра?»
«Не знаю. Все зависит от того, как он владеет мечом», — разжал зубы дымящей трубкой гном.
«Поверь мне, Мейл родился вместе с этим куском железа», — вздохнул Кликли. «Королевские турниры просто так не выигрывают».
«Наш фонарщик тоже не сапог дырявый», — ответил гном.
«Дубовый лист на рукояти так просто не достается».
Я пропустил их спор мимо ушей. Не до того мне было сейчас. Утро выдалось прохладным. Солнца видно не было. На небе сплошные облака. Мы, как и многие жители замка, стояли вокруг находящейся во внутреннем дворе большой открытой площадки с хорошо утрамбованной землей. Ни фанфар, ни праздничных лент здесь не было. Сейчас не турнир, а судебный поединок. Милорд Альгер с дочерью, эльфы, Балистан Паргайт и Алистан Маркаус. Все, наверное, нервничают, как и я, но по их благородным физиономиям это не очень-то заметно. Забери меня, тьма, я сейчас чувствую себя так, как будто сам должен выйти на площадку. Только Оро Габсбург, казалось, скучал. По рядам зрителей пролетел шепоток. Я повернул голову и увидел Мейла Труга. Он неспешно вышел на арену боя, повернулся лицом к знати, поклонился. Мейло и сейчас оделся, как щеголь. Красная шелковая рубашка с широкими рукавами, бордовые кожаные бриджи, начищенные до блеска сапоги, черные кожаные перчатки. На его левом плече покоился Биденхандер. Длиной меч едва уступал росту человека. Воткни его в землю, и массивное круглое навершие рукояти меча достало бы Мейла до подбородка. Мумор появился спустя минуту. Он ступил на площадку с другой стороны замкового двора и остановился напротив противника. Фонарщик, как и Мейло, был в рубашке, но не шелка, а из черной шерсти. Грубые штаны воина, мягкие сапоги. Поединщиков объединяло только одно — кожаные перчатки на руках и тяжелые биденхандеры. Ни тот, ни другой воин не имели никаких доспехов,
На суде богини доспехи не нужны. Фонарщик — мастер длинного меча. Мейла тоже. Так что поединок будет проходить до первой серьезной ошибки одного из бойцов. Одного хорошего удара таким клинком достаточно, чтобы отправить противника прямиком в свет. На лбу у Мумра была повязана черная лента, поддерживающая его длинные волосы и защищающая глаза от стекающего со лба пота. Меч фонарщик небрежно опустил острием вниз, легко придерживая его пальцами за крестовину. Мейло сверлил противника глазами. Мумр ответил безучастным взглядом. Казалось, что сегодня он вышел на утреннюю прогулку, а не на бой. Рядом с тругом фонарщик казался худеньким и щуплым. Биденхандер в его руках выглядел несуразно огромным и тяжелым. «Вы готовы?» — голос Альгерта Далли разнесся над площадкой. «Да! Да!» «Поднявший вызов, ты все еще хочешь оспорить право владения за своего милорда?» «Да», — не колеблясь кивнул Мейла друг. «Суд свершится». «Смертью», — продолжил Мейла. «Да будет так», — кивнул Альгер Далли, задумчиво вращая меж пальцев любимый нож. «Сталью, огнем, кровью и волей богов, говорю вам, сагра над вами, и она решит, кто из вас прав и достоин». «Я уже не раз говорил, меч — не мое оружие. Кроме арбалета я смог более-менее сносно освоить лишь нож. Фор, большой дока в фехтовальных делах, пытался обучить меня, но после нескольких уроков лишь обреченно махнул рукой. Единственное, что я вынес из тех мучительных упражнений с деревянной палкой — поверхностные знания стоек и названия отдельных ударов. На этом все мои знания, а также умения на фехтовальном поприще, заканчивались. Но спасибо моему старому учителю хотя бы за это. Теперь, видя, как фехтуют стражники в замковом дворе или воины на турнире, я хотя бы иногда мог понять, почему один человек закрывается мечом так, а другой колет эдак. Между тем на площадку, где должен был состояться суд, вышел жрец Сагры, как и все воины пограничного королевства, облаченный в кольчугу и шерсть, извлек из ножен клинок, воткнул его между ставшими друг против друга соперниками и начал читать молитву, прося богиню войны и смерти быть свидетелем этого поединка, наказать виноватого и защитить правого. Мейло не шевелился. Фонарщик, все так же удерживая клинок на сгибе левой руки, лениво жевал соломинку, благодаря которой сюда попал. «Мама!» — испуганно икнул стоявший рядом со мной Кликли, и в ту же секунду жрец выдернул меч, сделал длинный шаг назад и сказал: «Начали!» Никто из воинов не последовал его приказу до тех пор, пока он не покинул площадку. Все это время Мейло не сводил взгляда с фонарщика. А тот, в свою очередь, лениво смотрел в только ему видимую точку, расположенную где-то над головой врага. Каждый ждал, когда противник начнет атаку. Прошло 6 долгих ударов сердца, прежде чем Мейло, издав угрожающий рык, первым кинулся на врага. Он размашисто шагнул вперед, одновременно кладя левую руку на длинную рукоять меча, и Биденхандер, как пушинка, слетел с его плеча. Мейло ускорил полет меча поворотом корпуса и нанес страшный удар, целясь в грудь. Как только он стал двигаться, Дикий против моего ожидания шагнул в сторону противника. Я, кажется, ахнул, казалось, что летящее лезвие перерубит Мумра пополам, но огромный Биденхандер фонарщика, всего лишь секунду назад баюканный на руке, словно младенец, ожил и преградил путь вражескому мечу. «Дзаанг!» — пронеслось по двору замка, и слуга графа отшатнулся назад. Фонарщик крякнул и атаковал в беззащитный бок. Теперь уже Мейло удивил меня. Он оказался почти рядом с Мумром и повернулся к летящему мечу спиной. Толпа выдохнула. Мейло забросил оружие себе за спину и плоскостью клинка остановил удар меча Мумра. «Дзанг!» Ни секунды, ни медля, Мейло продолжил разворот, повернулся, меч вылетел у него из-за спины и упал сверху, грозя перерубить противнику руки. Фонарщик проворно закрылся, направив острие своего клинка в лицо врага. Встретил удар и тут же толкнул меч вперед. Мой взгляд не успевал следить за тем, что творится на площадке. Огромные клинки порхали, как взбесившиеся мотыльки, с визгом рассекая воздух, с грохотом сталкиваясь, расходясь и вновь сталкиваясь. Порой все движения соперников сливались в одно размытое пятно, и я понимал, что они еще живы, только через несколько секунд, когда атака того или иного поединщика натыкалась на блок. «Вжух! Дзанг! Дзанг! Вжух!» «А-у-о!» — пела толпа, отвечая на каждый взмах, на каждый укол, на каждый удар. Вот опять Мэйло закрутился волчком, рубанул, казалось, вкладывая в клинок свою душу. Мумр отпрянул, резко провалил рукоять меча вниз, заставляя клинок взмыть вертикально вверх, и удар Мэйло пришелся в воздвигнутую перед ним стальную стену. «Дзанг!» Мечи плели в воздухе паутину, закручивались сверкающей вьюгой, то и дело ударялись друг о друга, взмывали ввысь, грозя поразить небо, и падали вниз, мечтая разрубить землю. Воины не сражались. Они танцевали, играя со смертью, в таинственную, завораживающую и почти неуловимую глазом игру, ставкой в которой были их жизни. Клинок Мэйло, словно живой, подскочил высоко вверх. Фонарщик кинулся в образовавшуюся брешь и попытался нанести удар. Всего лишь попытался.